эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее, в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 декабря, среда, день волонтера. И говорить будем о таком. Спасти от эпидемии. В Донецке врачи попросили международную организацию о противотуберкулезных препаратах.
Не хуже среднеобластных цифр.
Какие силы Россия наращивает в Азовском море?
Тем не менее, Россия полагает, что в Азовском море все может быть круче.
Большой брат. В Краматорске и Славянске появились камеры слежения за водителями.
Я не могу впливати на данный пристрій.
В ЕС сегодня принято предварительное решение о новых санкциях против, цитирую, 9 людей, ответственных за организацию фейковых выборов на Донбассе. Утвердить их могут уже 9 декабря. А 13 декабря Европейский Совет будет спорить, продолжать ли действующие санкции против России. Германия, Италия, Венгрия, Австрия и некоторые другие страны ЕС осторожно выступают за их заморозку, ограничение или отмену. Европейские санкционные войны обсудим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник, заместитель директора центра «Новая Европа» Екатерина Заремба. Друзья, верите ли вы в санкции, в их эффективность? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефоны начнут работать совсем скоро. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но для начала послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую вас. Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций. Как говорится в заявлении МИДа, цель этих консультаций – обеспечение полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России против Украины. Подчеркивается, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности государства. Один украинский военный погиб, трое были ранены за прошедшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Крымская, Новозвановка, Троицкая, Луганская, Авдеевка, Пески, Славная, Трамчук, Березовая, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 6 обстрелах своих позиций, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Президент России Владимир Путин заявил, что не отвечает на запросы президента Украины Петра Порошенко о телефонном разговоре, поскольку не хочет, цитирую, участвовать в его избирательной кампании. На этой неделе в Кремле заявили, что президент России в ближайшее время не планирует обсуждать с президентом Украины освобождение пленных украинских моряков и другие вопросы. Ранее Петр Порошенко заявлял, что пытался связаться с российским лидером, но безуспешно. 25 ноября, напомню, российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблям и захватили их и экипаж. Украинские власти признают моряков военнопленными, страны Запада осудили действия России. Объединительный собор Украинской Православной Церкви состоится 15 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко. Президент ранее на этой неделе заявил, что после Объединительного собора, на котором будет создана единая Украинская Поместная Православная Церковь и избран ее предстоятель, он сам поедет вместе с предстоятелем к Вселенскому Патриарху на церемонию получения Томаса об автокефалии церкви. Ожидаемое получение Томаса о создании единой Украинской Православной Церкви будет означать превращение УПЦ в 15-ю независимую от других каноническую поместную православную церковь. В школах Волновахи объявлен карантин из-за высокого уровня заболевания ОРВИ. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела образования Волновахской райадминистрации Лариса Ольховская, передает Волноваха-Сити. По ее словам, кроме детей болеют и педагоги. В некоторых школах ситуация такова, что некем заменять учителей. Карантин продлится по 7 декабря включительно. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалий». Совсем скоро мы начнем разговор в нашей студии. В прямом эфире обсудим европейские санкционные войны. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Напоминаю, писать и звонить можно и по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Спасти оккупированные территории от туберкулеза. Гуманитарная организация «Врачи без границ» доставила 200 тысяч противотуберкулезных препаратов в Донецкую областную клиническую туберкулезную больницу по просьбе самих врачей. По информации Министерства здравоохранения Украины, с 1 декабря донецкие пациенты могли остаться без лекарств. Подконтрольные России администрации в эпидемии в Донецке нехватки лекарств не признаются, а продолжают заявлять о готовности бесплатно лечить жителей территории Донбасса, оставшихся под их контролем.
В условиях войны на востоке Украины растет уровень заболеваемости туберкулезом по обе стороны линии разграничения. На подконтрольной части Донецкой области за полгода этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, рассказала в эфире телеканала ЮА «Донбасс» главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Наталья Клименко.
Прежде всего, на первом месте это город Мариуполь. А на втором месте у нас идет Доброполье и Добропольский район. Город Краматорск показал высокие темпы повышения заболеваемости, но в целом ситуация в городе не хуже среднеобластных цифр. В Мариуполе за счет того, что там более усилены миграционные процессы.
На территории подконтрольной группировки ДНР также наблюдается рост количества заболевших туберкулезом. Еще в 2017 году эпидемиологи докладывали Александру Захарченко, который на тот момент был главарем группировки, что зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев заболевания туберкулезом, цитирует главврача Владимира Мозгового УНИАН.
Заболеваемость туберкулезом и сопутствующими заболеваниями выросла на 54%. Летальных случаев зафиксировано свыше 75. Обострение эпидситуации в приграничных районах в первую очередь обусловлено тем, что среди военнослужащих возросло количество бывших заключенных республиканских колоний с открытой формой туберкулеза. Неконтролируемые выезды таких инфицированных военнослужащих в города республики резко обостряют заболеваемость среди населения этих городов.
Но если на украинской территории с ростом количества заболевших туберкулезом борется и уже прописывается новая региональная программа по противодействию заболеваемости на 2019 год, то Донецкая областная клиническая туберкулезная больница, которая осталась в ОРДО, вовремя не получила необходимые препараты. На помощь пришла гуманитарная организация «Врачи без границ», завезла 200 тысяч препаратов украинского производства. По информации Центра общественного здоровья МОЗ Украины, к гуманитарной организации с просьбой о помощи напрямую обратилось руководство Донецкой клиники. Тем более, что уже в мае этого года волонтеры помогали дончанам, привозили 420 тысяч препаратов. Интересно, что в группировке ДНР эту информацию никак не комментируют. Так же, как вы не найдете в официальных источниках информации об уровне заболеваемости туберкулезом на оккупированной территории. Зато на сепаратистских каналах постоянно напоминают об эпидемии в Украине, о том, что Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулезом. И, конечно же, о гуманитарной программе. По словам сепаратистов, они могут и готовы принимать людей с украинской территории, чтобы бесплатно оказывать им медицинскую помощь. Вот только за какой счет они это делают, если даже свою территорию вовремя не могут обеспечить необходимым? Необходимыми препаратами – загадка. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Нам звонят.
Я из Санкт-Петербурга звоню. Я сам этнический украинец и ежегодно посещаю своих родственников в Украине. А сегодня я звонил в Госпогранслужбу Украины и четкого ответа, ну, пусть у меня есть статус закордонного украинца и приглашение, которое требуется, которое есть в информационном письме Госпогранслужбы, то же самое, и финансовое обеспечение. В общем, я планирую поехать в Украину поездом из России. Возникнут ли у меня какие-то проблемы при пересечении, если мне 22 года, но я никогда не служил в российской армии, только хорошими намерениями встретить в Украине Новый год, хотел бы туда поехать на 5 дней.
ЕСАЧС. Вот мы не принимали участие ни в президентских выборах, ни в парламентских. И вот опять, я не знаю, мы, конечно, на линии разграничения, как по закону, мы имеем вообще гражданское право, но выехать все счастье куда-то в Северодонецк или в Айдар.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Какие силы Россия наращивает в Азовском море? Превосходство Кремля в акватории тотальное, констатируют военные аналитики. Роман Погулич из телепроекта «Донбасс Реалии» подытожил, какие корабли с российской и украинской стороны сейчас присутствуют на море. И расспросил о ситуации в Азове российского военного обозревателя, капитана первого ранга запаса Сергея Ищенко.
Российских катеров и кораблей здесь все больше, а градус напряжения все выше. По данным украинских пограничников, месяц назад в Азовском море было 120 кораблей и катеров пограничной службы ФСБ. Фактически каждый третий вооружен. Дополнительно корабли оперативно могут быть переброшены из Черного моря, и группировка станет еще больше. К примеру, не так давно в район Азовского моря и Керченского пролива россияне перебросили сторожевые корабли «Керчь», «Сыктывкар», «Кизляр» и «Балаклава». Все однотипны. Из вооружения скорострельная шестиствольная 30-миллиметровая пушка, 76-миллиметровое орудие, плюс пулеметы. У экипажа переносные зенитно-ракетные комплексы. В районе Керченского моста дежурят сторожевые корабли проекта «Охотник» с вертолетной площадкой, вооружены 30-миллиметровой арт-установкой и пулеметами. В акватории моря курсируют катера проекта «Соболь» и «Мангуст».
Корабли перебрасываются даже с Баренцева моря. То есть это означает, что обстановка в Баренцевом море с точки зрения Москвы проще, несмотря на то, что совсем недавно там прошли крупнейшие учения НАТО с участием авианосцев впервые за долгие годы. Тем не менее, Россия полагает, что в Азовском море все может быть круче. На днях туда вошел тральщик вице-адмирал Захарин, что, кстати говоря, само по себе очень симптоматично, потому что появление тральщика в Азовском море означает, что Россия допускает появление минной опасности в Азовском море.
Милитаризацию акватории в Москве оправдывали инцидентом с рыболовецким судном «Норд». Его задержали украинские пограничники весной этого года. В Украине нагнетание сил называют попыткой превратить Азов во внутреннее море РФ. Кроме двух бронекатеров ВМС с 30-миллиметровыми пушками, сейчас с украинской стороны на Азове остаются два десятка катеров госпогранслужбы. Вооружены, правда, не все. Самый крупный калибр – 12,7 миллиметров. Превосходство России в акватории тотальное, и Украине в любом случае необходимо увеличивать численность своих военно-морских сил, уверены военные эксперты. К примеру, за счет ускоренной передачи айлендов и договора об увеличении их количества. На нагнетание России ситуации на море украинская армия все больше отвечает с берега. Фактически каждую неделю на юге операции объединенных сил проходят учения. На этой неделе отбивали возможную атаку с воздуха. Под контролем Украины более 300 километров Азовского побережья. Как считают некоторые эксперты, оно тоже может стать целью в случае агрессии со стороны РФ. Украинская армия отрабатывает этот сценарий уже несколько месяцев. Почти 100 лет назад тут тоже высаживались войска. Тогда белогвардейцы атаковали Красную армию. Активно проводя учения, Украина все же надеется, что за агрессию в Керченском проливе Россию накажет мировое сообщество. Командующий ВМС просит закрыть Босфор, а украинская власть ждет новых санкций в адрес РФ, объявив в 10 регионах страны военное положение.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Патрульные в Краматорске и Славянске смогут контролировать скорость передвижения транспорта. В распоряжении местного батальона патрульной полиции поступил усовершенствованный прибор «Трукам». Он позволяет фиксировать скорость, с которой двигаются автомобили, на основании этих показаний составлять протоколы. Правда, на весь север области такая умная камера всего одна и используется только на трассе под Славянском. Почему так и не станет ли новый «Трукам» простой кормушкой для полицейских, узнавал Никита Луцкий.
Привыкать заново к полицейским фиксирующим скорость придется водителям в Славянске и Краматорске. Местные патрульные получили в распоряжение первый Трукам сертифицированный прибор, который позволит штрафовать нарушителей скоростного режима. Перед этой умной камерой все равны, уверяют полицейские, ведь если нарушение снято, удалить это видео невозможно, говорит капрал полиции Вадим Олейник.
Я не можу впливати на даний пристрій. Усе, що я можу зробити, це вписати своє прізвище, свій спеціальний жетон та місце, де я знаходжуся. І все. Спеціальні носії інформації, вони закодовані, вони передаються напряму до сектора. Наскільки мені відомо, на сервері департаменту вже залишиться інформація, що була фіксація, був відеозапис.
Чтобы зафиксировать скорость, Трукаму понадобится всего секунда. Нарушение будет снято на камеру, и у полицейских будут непровержимые доказательства вины водителя. Правда, сейчас этот прибор задействуют на участке дороги, где правилами разрешено движение со скоростью до 110 км в час. Учитывая погоду, смельчаков превысить этот порог немного. Патрульные обещают не прятаться в кустах, используя Трукам, включать проблесковые маячки и ставить свою машину на видном месте, говорит капрал полиции Вадим Олейник.
Це, звичайно, не таємниця. Дані пристрої про їх застосування було повідомлено заздалегідь департаментом патрульної поліції. Це ніхто не приховує таку інформацію. Вони застосовуються на найбільш аварійних ділянках дороги, тобто поза містом, поки що поза містом.
Всего в області сьогодні є 3 таких прибора: 2 в Маріуполі і 1 в Краматорську. Наскільки существенно це поможе знизити аварійність, покажуть время, говорять офіцери. Но вероятно, що краматорські патрульні будуть просити ще один Трукам для роботи в черті города, розповідає заместитель командира батальйону патрульної служби в Краматорську і Слов'янську Віталій Малаук.
Зоны использования Трукам определяют исключительно департамент патрульной полиции по уровню аварийности на дорогах. Вот. Пока департаментом патрульной полиции был выбран данный участок дороги, в города мы пока с ним не заезжаем, то есть ждем дальнейших указаний по работе с данным прибором.
Штрафы за превышение скорости выписывать пока не будут. Ловить нарушителей по-настоящему начнут через несколько дней, говорят патрульные. И напоминают, что штраф за превышение скорости на 20 км в час составляет 255 гривен. В случае, если водитель движется быстрее допустимой скорости на 50 км в час, то штраф вырастет в 2 раза. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в ЕС принято предварительное решение о новых санкциях против, цитирую, 9 людей, ответственных за организацию фейковых выборов на Донбассе. Утвердить их в Европейском Совете могут уже 9 декабря. А 13 декабря Европейский Совет будет спорить, продолжать ли действующие санкции против России. Такие страны, как Германия, Италия, Венгрия, Австрия и некоторые другие государства ЕС осторожно выступают за их заморозку, ограничение или отмену. О европейских санкционных войнах поговорим с заместителем директора Центра «Новая Европа», экспертом-международником Екатериной Зарамбо. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаясь к слушателям, друзья, верите ли вы в эффективность, действенность санкций действующих, новых против российского режима? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная часть Донбасса – это Украина. Также, если вам удобно, можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов и реплик. Екатерина, вот прежде всего о так называемых выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вот состоялись они 11 ноября, ни одна страна мира их не признала. И вот сейчас брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Твиттере сообщил о том, что послы Европейского Союза одобрили введение санкций касательно 9 людей, ответственных за организацию так называемых выборов. Есть ли у вас информация, кого могут коснуться эти санкции? Что это за 9 человек? Граждане ли это России? Какого рода могут быть эти санкции? Повлияют ли они как-то на политику Российской Федерации? Вот известно вам ли что-либо об этих новых санкциях?
Я одразу зазначу, что я еще не бачила санкційного списку.
Его, кстати, никто, скорее всего, не видел. Есть только сообщение о 9 людях.
Да, ну, тобто я знаю приблизно так. Мы с вами знаем приблизно с однакову информацию. Я думаю, передусім варто відзначити, що це дуже добре, що реакція відбулася менш ніж через місяць. Насправді може здатися, що це певний час пройшов. Насправді, для того, щоб погодити будь-яке рішення, в Європейському Союзі це відбувається досить повільно. Це для Європейського Союзу, для цієї такої бюрократичної машини, це досить швидка реакція. Тому ми бачимо, що подальші порушення, в тому числі мінських домовленостей, мають реакцію, це добре. Тепер питання щодо, власне, змісту цих санкцій, кого вони дійсно торкнуться, для мене зараз воно відкрите, я не маю відповіді на нього. Може статися так, що це досить символічні санкції, які торкаються безпосередньо місцевих маріонеток, але не зачіплять режим Кремля. Можливо, навпаки, йдеться про певних осіб, які дійсно мають вплив. Ну, давайте подивимося список, тоді поговоримо.
Ну, вот, допустим, даже если представить себе, что речь идет о российских гражданах, да, ну, допустим, там окружение Владислава Суркова, которое говорят о том, что именно он проводил, контролировал эти выборы, ставил людей, по крайней мере, на территории подконтрольной группировки ДНР, это как-то, ну, может повлиять на политику Российской Федерации, помочь Украине в этом противостоянии, или это действительно, даже если это максимальный пакет, да, максимальный удар со стороны Европейского Союза, скорее символический акт, как вы думаете?
Знаєте, я думаю, що якщо ми подивимося на ті санкції індивідуальні, які вже були запроваджені Європейського Союзу, то ну, ми не можемо сказати, що це якимось чином попередило подальшу гібридну агресію, пряму агресію Росії. Ми знаємо про такі жарти, так, які звучать у Москві, що хто не потрапив в санкційний список Європейського Союзу, це значить, він достатньо впливовий, та? Тобто це навіть стає якимось елементом таким вимірювання впливовості сили всередині російського естеблішменту. Тому, напевно, не можна говорити про те, що ці санкції призведуть до масштабної корекції політики Росії, скажімо так. А якщо говорити про символізм, то він безумовно важливий. Кожна агресія, кожен акт агресії Росії є, звичайно ж, тестом на те, як поведеться західна спільнота. Ну, в даному випадку можна говорити, що те, що реакція є, і вона відносно швидка, це добре. Ну, її потужність ну, навряд чи буде сильніше, ніж все, що було здійснено до цього, скажімо так.
Я вас правильно понимаю, що ви от скептично відноситесь к санкціям, по крайней мере, со стороны Європейського Союзу, як к такому действенному інструменту коррекції політики Російської Федерації. То есть тут є якісь політичні сигнали, но как вы, ну, уже да, показывает практика, да, в течение вот уже пятый год идет гибридная эта война, и, ну, скорее всего, вы говорите, что даже бахвалятся, да, чиновники российские тем, что они в санкционных списках. То есть эффективность действительно под некоторым вопросом, можно так сказать.
Знаєте, це дуже, насправді, неоднозначне питання, поясню чому. Я аналітик, представник аналітичного центру, який весь час займається адвокацією застережних заходів проти Росії, підтримку України. Тому сказати, що санкції – це якийсь, знаєте, це дріб'язок, ну, безперечно, не можна. Передусім, значення санкцій, всіх, які були до цього, це те, що це, напевно, єдиний інструмент, який чистому вигляді так мовити, матеріально сфокусовано показує, хто є агресор. Тому що скільки би не звучали заяви з Брюсселя чи з інших столиць до збереження спокою, миру з обох сторін, ми обурюємося цими глибокими занепокоєннями, цей інструмент, він є односторонній, він тільки проти Російської Федерації. І це важливо. І єдність, яка є між 28 країнами-членами, це також важливо. Чи ми змогли досягти того, що Росія докупувала Крим і вийшла з Донбасу? Ну, ні, ми не змогли. Це очевидно. Тобто, вочевидь, цей інструмент є важливим і достатнім.
Да, как раз просто понять, да, вашу мотивацию. То есть, если вы как вот лоббируете эти санкции, да, просто я думаю, что многие наши слушатели на оккупированной части Донбасса, вот они и вот этой глубокой занепокоением стран Европейского Союза и санкциями, они относятся к этому скептически. 0800 300 403 номер прямого эфира. У нас в гостях эксперт-международник Екатерина Заремба. Обсуждаем новые и действующие санкции Европейского Союза против российского режима. Екатерина, сегодня был круглый стол, посвященный вопросу продления действующих уже секторальных санкций Европейского Совета, который состоится 13 декабря, будет решать Европейский Совет, продлять их или нет. И сегодня вот интересную мысль, насколько она интересная, я, ну, вот сейчас обсудим, да, высказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель касательно уже действующих санкций и новых. Давайте послушаем.
Сейчас вокруг стран ЕС ведется дискуссия касательно санкций. Она сосредоточена вокруг незаконных выборов на Донбассе. Также в ходе этих дискуссий рассматривается вопрос санкций в связи с событиями в Керченском проливе. Сейчас мы считаем, что нашим непосредственной задачей, актуальной задачей, является предотвращение дальнейшей эскалации этого конфликта, который обострился, чтобы эта эскалация не вышла из-под контроля. Поэтому могу сказать, что ряд стран-членов ЕС, включая Германию, считает, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряжение с помощью новых санкций, когда напряжение и так достигло значительного уровня.
Вот так вот повернул посол Германии в Украине, что новые санкции со стороны Европейского Союза будут только способствовать эскалации конфликта, да? Вот откуда это, насколько это может повлиять на решение Европейского Совета 13 декабря, Екатерина, как думаете?
Да, значит, дивіться, у нас є декілька пакетів санкцій, про які ми говоримо. Є санкції індивідуальні. І цей список, насправді, відносно легко його от, розширяють і скорочують за рахунок тих осіб, які, насправді, просто, наприклад, вже не є в живих. І його досить легко пригадати. Що я маю на увазі? Що, наприклад, от, буквально нещодавно ми вже з вами говорили про розширення списку підсанкційних осіб через вибори на окупованих територіях. От це є таким прикладом. Є секторальні санкції, які впливають на неможливість працювати співпраці між європейськими та російськими фінансовими установами, постачання товарів подвійного призначення, які можуть бути застосовані в військових цілях, та товарів, які можуть бути використані для розробки родовищ нафти та енергетичних джерел. От цей пакет, він перепогоджується кожні півроку, це так звані секторальні санкції, і з ним трошечки складніше. Його якийсь такий переклад, щось туди дописати чи щось з нього виписати, це непросто, тому що те, що ми чуємо з Брюсселя, що якщо почати цей процес, тоді деякі країни точно цим скористаються до того, щоб цей список якимось скоротити чи призвести до пом'якшення санкцій. Тобто, грубо кажучи, ті санкції, які є, їх просто перепогоджують, перепідписують на наступні півроку без обговорення, що який там є саме пакет заходів. Щодо позиції посла Німеччини, то Німеччина, звісно, є такою країною непростою в санкційній політиці. По-перше, з одного боку, звичайно, це країна, яка представлена в нормандському форматі, і без особистого залучення Ангели Меркель, я думаю, конфлікт міг би розвиватися інакше, з більшою кількістю жертв, не було б мінських домовленостей, хай які вони є не ідеальні, і там нема в Україні людини, яким би не подобалося, але принаймні вони зупинили рух лінії фронту і зупинили кількість військових жертв. І цивільних, я думаю, також. З іншого боку, Німеччина – це та країна, яка підтримує будову Північного потоку-2 і, власне, обережно дуже ставиться до поширення, розширення санкцій, от як сьогодні дійсно підтвердив посол Німеччини. Німеччина – це країна дійсно пацифістська, це видно дуже сильно, це ми бачимо у спілкуванні з німецькими урядовцями. У них є певний комплекс взагалі перед Росією, комплекс провини, який триває от після Другої світової війни. Це може бути дивно якось нам звучати.
Ви думаєте в цьому діло, Екатерина, а не в бізнес-інтересах?
Я думаю, що це також. Це також так. Тепер щодо бізнес-інтересів. Тут насправді у мене дуже проста є відповідь про те, що це є прикриття на, я не знаю, наскільки, на 2%. Дійсно, це має значення на 2%. Ми про це говоримо сьогодні. Говорили сьогодні, власне, в рамках круглого столу, який ви згадали. Всім, хто цікавиться, просто закликаю зайти на наш сайт Центру «Нова Європа», де ми розробили інфографіку, показали, скільки дійсно, наскільки скоротилася торгівля, експорт до Росії після введення санкцій відносно загального експорту країн, взагалі весь експорт, який вони здійснюють. Угу. Просто, щоб розуміти цей масштаб. Так от, Німеччина – це масштаб 1,3%. Взагалі, це ми враховуємо тут все. Ми враховуємо падіння цін на нафту через що, як ми говоримо, так менше купівець спроможність стало російських громадян. будь-які інші фактори, це не тільки санкції, контрсанкції. 1%, 1,3%. Про який бізнес-інтерес ми взагалі говоримо? Як сьогодні зазначив голова Українсько-німецької торгівельної палати Олександр Маркус, який теж є німцем, і у нього, власне, була суперечка з послом Німеччини. Він сказав, що 99% німецького бізнесу насправді підтримує санкції. Просто ті, хто не підтримують, про це говорять дуже голосно, всюди про це пишуть в статтях, в німецькій пресі, в українській пресі, і на це посилаються. А ті урядовці, які говорять про те, що санкції неможливо розширювати. Ну, і це дійсно так буває, що коли ти згоден, та ти мовчиш. Насправді бізнес-інтереси – це якраз, я би сказала, тут, ну, передостанній аргумент.
Да, интересная такая позиция. Не часто ее слышишь о том, что действительно вот Германия, политический лидер, экономический двигатель Европы, испытывает некие комплексы, да, перед страной, с которой воевала во время Второй мировой войны, хотя и с Украиной в некотором роде, да, можно как-то себя позиционировать. 0800 300 403, номер прямого эфира, есть слушательница. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина, Старобельск. Я понимаю, когда вот эти все Скобеевы, Шенины, там, они на русский мир работают, ну, как-никак, ну, какой-никакой патриотизм. Но когда наши эксперты, спикеры постоянно начинают делать из европейцев вот таких джентльменов, там они с какими-то комплексами перед Россией, там, ну, не надо их оправдывать, ну, не надо.
А в чем дело, как вы думаете, в чем дело?
Ну, бабло, конечно, и страх, бесхребетность, трусость.
Так вот же говорят вам, что не теряется Германия, только 1,3% ВВП потеряла от санкционного режима с Россией. То есть это, ну, сотая часть, меньше сотой части, тут денег особых-то и нет.
Значит, ментальность такая. И нам, наверное, нам все время говорят, надо ездить за границу в Европу, смотреть. Слушайте, а как они там сформировались с такими пристрастиями к Путину, к России? И вот эти вот ведения дискуссии о том, продлять, не продлять, я не поняла, люди уже убиты, они уже не воскреснут. Вообще дискуссии они разъединяют. Они разъединяют на самом деле. Значит, есть, допустим, а можно продлить, можно не продлить. Но это не должно вообще обговариваться. Вообще, вот эти вот спикеры наши, вот нам вот либо майданчик еще пояснил это нашим защитным партнерам, что у нас відбувається. В 60-х годах старобельские детьми торговали в роддуме. Мои родители рассказывают, «Голос Америки» передавал. То есть тогда у них разведка работала, они знали, что в захолустье происходит. А сейчас, когда танков стоит, как в Британии, Германии вместе с этой, мы вот сейчас потребно им пояснивать.
Что вы предлагаете сделать?
Я хотя бы правду говорить в эфирах. Во-первых, не надо говорить, что там они с комплексом, не все так у них замечают. Они такие все джентльмены. Они не знают, куда они семенцы возят, и что у них там происходит. И что у нас тут, они ничего не понимают. Если они действительно ничего не понимают, ну, они действительно тупые. Но они-то понимают. Они-то понимают, а делают вид, что не понимают.
Спасибо. Понятно ваше мнение. 0800-300-403, номер прямого эфира. В гостях у нас замдиректора Центра Новой Европы Екатерина Заремба. Екатерина, вот скептически относится наша слушательница к тому, что не в деньгах дело, а в некой, ну, говорит, возможно, ментальность, да, есть некая такая, да, то есть какой-то Путин-Ферштейн, как это называют, да, в частности, в Германии. Ну, вот переубедите, да, действительно ли, может быть, эти люди влиятельнее просто, которые выступают за отмену санкций, представители большого бизнеса, на граждан ЄС, как бы, этот санкционный режим не действует.
Так, ви знаєте, стільки всього було сказано, що я навіть не знаю, на що, з чого починати реагувати. Дивіться, справа не тільки в ментальності, не тільки в грошах, це сукупність факторів. Я хочу сказати, одна з новин, яку ми можемо оголосити після нашого сьогоднішнього заходу, спілкування з дипломатами країн-членів ЄС, це те, що 13 грудня санкції будуть подовжені. Що до цього, в принципі, немає заперечень.
Дійствуючі, які вже...
Так, ті, які є. А щодо подальших санкцій, то, як вже було зазначено, так вони обговорюються. Ну, я бачу, наприклад, що така країна, от як Італія, щодо якої теж ми сьогодні говорили і писали про неї, вони блокують нові санкції. А от я думаю, що це Італія вибрала такий собі шлях, бо Італія – та країна, в якій в коаліційній угоді написано, що санкції потрібно зняти. Хоча, знову ж таки, от економічне підґрунтя нема для цього, це більше якесь політичне загравання. Я думаю, що вони будуть продовжувати підтримувати ці санкції, які є.
Ну, тобто не теряєте Італія, і граждані Італії от цього санкційного режиму, ну, тобто не становиться бідні, як говорять політики в самій країні.
Абсолютно. Ви знаєте, знову ж таки, якщо ми говоримо про конкретні цифри, то це в рамках бюджетів країни, це копійки. Звичайно, є якийсь бізнес, 2-3, якийсь виробник, який щось втратив. Це так, є оці виробники сирів, яблук, там ще якихось господарських продуктів, які, до речі, не всі опинилися під російськими контрсанкціями, які щось втратили. Але в межах економіки загалом це дуже дрібні цифри. Питання у мене, наприклад, до європейських лідерів, сьогодні теж піднімали це питання, яким чином це пояснюється, власне, цим виробникам? Чому це лобі дійсно працює? Тому що мені здається, що це якась така політика примирення щодо Росії. От вона спрацьовує передусім у політичних лідерів, тому вони дослухаються до своїх місцевих лобістів. Тому що дуже просто підняти національну статистику і сказати, слухайте, виробник X, я розумію, що ви втратили, але ваша втрата, ваша як фірми, ну, не може впливати на безпеку всього Європейського Союзу, всієї країни. Оце чомусь роблять не всі країни. Сьогодні, наприклад, у нас заступник посла Польщі сказав про те, що в Польщі дуже обурювалися виробники і постачальники яблук, що вони перестали постачати ці яблука до Росії. Хоча, знову ж таки, підкреслюю, що експорт сільськогосподарської продукції загалом в треті країни, він зріс за 2014-2017 рік і перекрив ті втрати, які от відбулися через скорочення експорту до Росії в три рази. Але, менше з тим, от у 2014 році обурювалися якісь виробники. З ними місцеві урядовці, в тому числі дипломати, ми спілкувалися сьогодні, поговорили, і Польща не винесла це на засідання Європейської Ради. Вони це всередині з'ясували, хто має потерпіти трошки, хто має дефіскувати ринок. І для чого це робиться? Чому це не робить, наприклад, в тій самій Італії, у Франції, у Німеччині? Чому цим лобістам взагалі дають голос і майданчик? Ну, це питання.
От об этом поговорим еще. 0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Донбасса. У меня просто реплика по поводу законности там введения санкций. Санкции бьют по экономике Украины. Производство рушится, все экономические связи с Россией рушатся. Ну и, соответственно, это убивает экономику Украины, уровень жизни становится в Украине хуже. А по поводу законности, то статус Донбасса ставился на референдуме в 1994 году еще. Все эти вопросы, которые сейчас обсуждаются, они ставились еще в 1994 году и были проигнорированы. Потом, мало того, что они были проигнорированы, в Киеве осуществили конституционный переворот. Понимаете, изменили общественный строй без проведения всеукраинского референдума. На каком основании? То есть Мороз, тот спикер и Кучма – это государственные преступники. Они совершили преступления против народа Украины.
Когда вы все смешали.
Теперь они говорят о какой-то законности. По их мнению, попрыгать на Майдане в кастрюле – это законно, да? А провести
как-то
референдум –
как-то вы все смешали. Это... Ну вот если касательно конституционного переворота, осталась легитимная Верховная Рада, которая выбрала исполняющего обязанности президента, вроде бы легитимность не оспаривается всем миром того, что произошло тогда в Киеве. Касательно референдума, так называемого, который состоялся в 1994 году на Донбассе, об этом отдельно поговорим, отдельная тема для разговора. Еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. А мені б хотілося, щоб ви трошки торкнулися власної нашої, власної української історії. Хто загарбав Луганський електровозобудівний завод? Хто контролює українські електромережі і так далі?
Дякуємо за питання. Це теж, мабуть, тема для окремого розмови, не для розмови зараз в нашій студії. Екатерина, касательно європейських санкцій, все-таки, вам не кажется, що цель Росії, його цель вот этих вот активних лобістів, отмени, заморозки санкцій, ограничення їх, вот в этих проблемних странах, які назвали Італія, Германія, Австрія, Венгрія, це вот де-факто, якщо признать Крим російським, ведь якщо санкції будуть ограничені, отменены, заморожены, это де-факто и будет это означать. Не является ли это вот такой, ну вот, отдаленной целью Российской Федерации, которая, возможно, поддерживает этих лоббистов отмены санкций? Как думаете?
Легитимизация того, что відбулося в Криму и на Донбассе,
да? Да.
Ну, ви знаєте, це насправді один з аргументів, чому ті, хто підтримують санкції, Україну, зокрема, дійсно закликає їх не скасовувати. Дійсно, наразі санкції прив'язані до мінських домовленостей, до їх неповного виконання, але санкції були введені ще до того, як були підписані мінські домовленості, як були підписані потім їхні продовження, комплекс заходів у лютому 2015 року. І ввелися вони, перш за все, через порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Тому, власне, ця прив'язка, я вважаю, теж має зберігатися. те, що лобіюємо ми, наприклад, це перегляд і адаптація санкцій для того, щоб вони були більш болючими. Бо, в принципі, санкції як інструмент, це такі інструменти, до якого країни, проти яких вони застосовуються, мають властивість, проти яких вони застосовуються, мають властивість пристосовуватися, так, і знаходити спосіб якось жити і мінімізувати втрати.
Ну, що ми на примірі Росії бачимо прекрасно, мабуть.
Саме так. Тому, безперечно, скасування санкцій, насправді, я нагадаю, що є різні інститути, є різні країни, які вводять санкції. Це не тільки Європейський Союз, це також Рада Європи, це також Сполучені Штати. І, власне, в Раді Європи вже майже рік, да, рік рівно, точиться дуже важлива боротьба щодо того, щоб санкції, які запровадила ця організація, були зняті. Дуже хитрими шляхами. Спочатку, як просто їх зняти, потім скасувати сам інструмент санкцій. То я від собі, секундочку. Думаю, що просто в Україні якось це менше відстежується.
Да, розкажіть про інструмент, що ви маєте
в виду? Так, так. Ну, мається на увазі, що просто переглянути процедури роботи Ради Європи так, щоб санкції як інструмент не існував. Взагалі, от організація не може вводити санкції проти будь-кого. З будь-якого приводу. От така реформа могла відбутися в жовтні 2018 року, не відбулася. В тому числі з усиллями України і партнерів, і так далі. І сценарії там були вже прораховувалися безліч аж до виходу деяких країн з Ради Європи, бо вони казали, нам не потрібна така Рада Європи, яка, ну, власне, без зуби. Я говорю це до того, що це такий перший, напевно, найхиткіший бастіон. Якби там вдалося провернути якийсь такий подібний сценарій, то опинився під загрозою також і санкцій Європейського Союзу. Тому що вже тоді є прецедент зняття санкцій. Ну, ваша логіка абсолютно правомірна, так.
То есть, сейчас символически это поддержка Украины, если звучат голоса о пересмотре этих санкций, это символически может значить о том, что именно Украина не соблюдает Минские соглашения, и что Крым на самом деле, возможно, это и российский мир де-факто это признал. То есть, если мы увидим какой-то сигнал о том, что санкции пересмотрены, это будет это, наверное, значит, да? С символической точки зрения, что Крым российский. Вот конкретно Европейский Союз признал это. Тут даже не в економіці, скоріше, діло, наверное, да?
Дивіться, знову ж таки, значить, санкції, про які ми говоримо сьогодні, їхній перегляд, це санкції секторальні, які запроваджені півроку, вони прив'язані саме до агресії на Сході. І ще окремо блок санкцій по Криму, і вони застосовуються і подовжуються раз на рік. Тобто, ну, в будь-якому разі, їх так, їх переглядають, але просто, щоб розуміти, що то трошки різні типи санкцій і різний час їхнього перегляду. Ви знаєте, я думаю, що якщо би санкції були переглянуті або пом'якшені, або скасовані, це б означало просто, що Росія перемагає. З Кримом трошки тут складніше, ніж зі Сходом, тому що щодо Криму, в принципі, риторика набагато більш така пряма у західних партнерів. Вони говорять, що це анексія, це порушення територіальної цілісності саме Росією. Російська анексія Криму не визнається. Щодо Сходу такої чіткості, визначеності немає. Дуже часто говорять про якихось повстанців, якихось сепаратистів, які підтримують Росію. Тобто, говориться про якусь таку подвійну силу, яка там діє. Немає такої однозначності. Тому, ну, просто, щоб ми розуміли, так, як вам сказати, я не хочу зараз просто змішувати, так, потенційні зміни в санкціях, що це означає для територіальної цілісності України. Тому що є, як я сказав, так, різні санкції прив'язані до різних дій Росії в Україні. Але загалом будь-який крок на зустріч скасування санкцій означає крок до перемоги Росії.
Да, вот вы как раз в вашем отчете пишете, что итальянцы ведут очень тонкую игру, они говорят не о том, что нужно вести речь о снятии санкций, точнее говорят о том, что нужно говорить о том, что насколько оправданы эти санкции, да, насколько они бьют по экономикам, но не призывают пока что их отменять, то есть они инициируют дискуссию, вот так вот расшатывают. 0800-300-403, номер прямого эфира есть, слушатель еще один, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, Киев.
Добрый вечер.
Значит, я должен, наверное, это сказать, был и раньше. Значит, в одной компании было за год еще до Второй революции. Говорили о том, что будет пролита кровь. За год до революции будет Майдан и будет много крови.
В какой компании?
Ну, это уж, извините меня.
Так, и что вы хотите этим сказать?
Я хочу сказать, чтобы люди слышали это, что это не планированная была резня, убийство, запланированная. У меня все.
Вас услышали, спасибо за звонок. 0800-300-403, Екатерина. Вопрос об усилении санкций. Стоит ли Украине рассчитывать на это? Я так понимаю, уже не в этом декабре, да, но хотя бы через полгода. Вот агрессия России в Керченском проливе. Не стоит ли добиваться усиления этих санкций? Или при нынешних условиях позиции вот таких вот весомых игроков в Европейском Союзе ожидать какого-то усиления не стоит? Как думаете?
Знаєте, я думаю, що тут є два аспекти. З одного боку, це перша агресія, як ми говоримо, так не прикрита, тобто там до Росії не стоїть за якимись зеленими чоловічками чи якимись там місцевими в лапках повстанцями, а власне відкрито атакує Україну, це є щось дуже нове. І гідне, знову ж таки, консолідованої реакції Заходу. З іншого боку, є кілька обтяжуючих обставин. Обставина перша – це те, що це якась чергова атака для європейців, вони там, може, не дуже вже і навіть і занурюються, тобто це не є ефект шоку. Це війна, яка так триває вже майже 5 років, всі до цього звикли, і я думаю, що не всі розібралися, хто, які там кораблі атакував, і що це означало, і чи воно відкрите, чи закрите. Тобто цього вже, да, ефекту несподіванки ми вже не маємо. До ситуації в Україні, за те, що тут щось відбувається нестабільно, звикли. Друге – це наближення виборів в Європейському парламенті. Звичайно, це теж обтяжує ситуацію для України, оскільки це не просто якась передвиборча кампанія, це боротьба між популістами і європейськими демократами. Так. І, власне, якщо розстановка сил під час виборів в Європейському парламенті покаже, що популісти мають якусь відносну чи абсолютну більшість, то це буде для України, значить, в будь-якому разі поганий сценарій. Щодо санкцій, щодо підтримки Зеленського, щодо відносин з Росією. Тобто, тут тоді можна давати якісь песимістичні прогнози. По-третє, ми говоримо також про трансатлантичну єдність, яка страшенно хитається, і це Україна знаходиться в якійсь дуже дивній ситуації, де, з одного боку, обидва партнери України підтримують у волі санкції, але між собою у них дедалі поглиблюється суперечка, і вони починають, по суті, заходи зараз...
І по вопросу Росії, що інтересно,
так? Абсолютно,
да?
Так.
І заходи... Це Сєвєрний поток.
Саме так. І заходи виходять Сполучених Штатів зараз спрямовані на, ну не сказати проти європейських партнерів, так, але спрямовані на певну конфронтацію з ними щодо приводу, який в Україні в будь-якому разі вигідним, так? Тобто підтримка України, не підтримка Північного потоку, санкції проти Росії і так далі. Тому я б сказав, що ці три фактори, вони визначатимуть взагалі якусь можливу, ну, єдність Європейського Союзу, як мінімум, і як максимум посилення реакції. І я думаю, що ну, символічно, напевно, щось відбудеться. Я думаю, так само, як зараз ми бачили, що після виборів в ОРДЛО. Але змістовно, ну, навряд чи наступні півроку ми побачимо, які зміни політики Європейського Союзу.
Спасибо. Вот такая вот непростая ситуация на европейском санкционном фронте. Вот дождемся 9 декабря, возможно, станет известен список из 9 лиц, ответственных за проведение так называемых выборов в ОРДЛО. Узнаем, кто они, узнаем, повлияет ли это как-то на политику Российской Федерации. 13 декабря состоится заседание Европейского Совета, на котором, как мы сегодня услышали, скорее всего, будут продолжены секторальные санкции против Российской Федерации. У нас в гостях была Екатерина Заремба, эксперт-международник, замдиректора Центра «Новая Европа». Это радио «Донбасс Реалии». Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Последние полгода переговоры по Донбассу в Минске стоят на месте. Не потому, что нет аргументов, а потому, что есть политические указания от России ничего не решать с нынешним украинским руководством. Это утверждает новый глава украинской страны в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью сайту BBC Украина. Дипломат напоминает, что минский формат – это вспомогательный механизм нормандской четверки. В нем не решаются вопросы, а нарабатываются предложения для лидеров нормандской четверки. Четверка 2 года года не собиралась. Владимир Путин это объясняет тем, что Украина якобы не выполняет договоренности. Отсюда в минские переговоры не вносится ничего с уровня нормандской четверки, что можно было бы имплементировать. Как утверждает Марчук, если Путин не хочет, то это никто не сможет сделать. Уже несколько лет подряд Северодонецк попадает в число городов, которые не могут вовремя начать отопительный сезон. Таких проблемных городов в Украине много, но Северодонецк среди них единственный областной центр. Об этом пишет блогер Денис Казанский. Причина хронических проблем с отоплением – долги местной ТЭЦ, которые накопились еще при Януковиче и из года в год только увеличиваются. Несмотря на то, что сама ТЭЦ находится в угледобывающем регионе, она работает не на угле, что было бы логично, а на дорогом газе. Блогер отмечает, что всего в нескольких километрах от Северодонецка расположены шахты объединения «Лисичанск-Уголь», которые испытывают проблемы с реализацией угля и постоянно накапливают долги по зарплатам. При этом топить углем в Северодонецке не хотят. По мнению распорядителя имущества Северодонецкой ТЭЦ Игоря Мучинского, такая ситуация сложилась не случайно. Предприятия искусственно загоняют в долги с помощью различных коррупционных схем. Подробнее в материале «Как ТЭЦ в Северодонецке уничтожают в угоду Ахметову». Отмена концертов ряда российских звезд вызвала в Украине очередной приступ зрадофилии, пишет «Деловая столица». Как отмечает газета, в соцсетях начали появляться нелестные комментарии в адрес украинских спецслужб после отмены выступлений российских артистов из-за введения в стране военного положения. В обсуждении этих вопросов есть несколько важных моментов, которые как нельзя лучше иллюстрируют тезис о гибридности российско-украинской войны. За 5 лет войны, как отмечает газета, поток российских звезд шоу-биза в Украину хоть и поредел, но не прекратился. То есть одной рукой воюем, второй рукой платим деньги российским певцам. При этом загвоздка заключается в том, что никакого повального «не пущать» на самом деле нет. Да, пограничники пачками разворачивают россиян на границе, но только тех, которые не могут доказать цели поездки. То есть причин, по которым россиянин может попасть в Украину совершенно легально, множество. Подробнее в статье «В поисках зрады».
Новым руководителем МХАТ Московского художественного театра имени Горького в Москве стал режиссер Эдуард Бояков, заместителем по литературной части писатель Захар Прилепин. Последний известен не только своим литературным творчеством, но и активной политической позицией. Его называют одним из идеологов так называемой «русской весны». Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Захар Прилепин, настоящее имя Евгений, автор 5 больших романов, нескольких сборников повести и рассказов, лауреат и финалист престижных литературных премий, один из самых узнаваемых писателей в России. В своем творчестве он осваивает и другие сферы, ведет программы на телевидении, записывает рэп-композиции. С 2016 года член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. По политическим убеждениям Прилепин – национал-большевик, член незарегистрированной партии «Другая Россия», участник марша несогласных. В 2010 году он подписал коллективное письмо «Путин должен уйти», а в 2012 принимал участие в протестном движении и публично требовал отставки Владимира Путина. Однако спустя 2 года он изменил отношение к действующей российской власти, поддержал аннексию Крыма и позже поехал на Донбасс, чтобы лично участвовать в боевых действиях. Стал советником главы так называемой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и получил звание майора. Сам Захар Прилепин называет себя спецназом русской литературы и противопоставляет себя самозванцам русской словесности, оппозиционно настроенным культурным деятелям. В своем поведении писатель противоречий не видит.
Писатель имеет право на любую позицию, да, он может сидеть в кабаке, может ехать в электричке «Москва-петушки», может стоять с флажком там «Мир в мир», там, ну и все, что может взять в руки оружие. Я просто в числе иных прав литератора отстаиваю вот это право.
В своих публичных выступлениях Прилепин призывал рожать как можно больше русских детей, чтобы спасти Россию. Он пропагандирует концепцию русского мира и критикует современную Европу.
Я сама по себе теория прогресса, которая в Европе принята как основополагающая, мне кажется неверной. Никакого прогресса нет, и то, что мы над собой совершаем, в смысле гендерном, в смысле экономическом, в смысле культурном, это признак некого душевного нездоровья.
3-й год подряд Захар Прилепин ведет свой влог на YouTube, где выкладывает свои программы и клипы. А 2 месяца назад на нем было опубликовано более 30 видео, записанных известными российскими актерами, музыкантами и журналистами в память об Александре Захарченко. Среди них есть и обращение нынешнего коллеги по МХАТу Эдуарда Боякова.
Закладка. Открываем Донбасс.
Может, правы они, думает он тоскливо. Может, Запад во всем виноват? Может, и виноват. Но почему-то Запад по-прежнему оставался на Западе, а вот с Востока народу приезжало все больше. Бандиты и городские сумасшедшие вступили в свои права. По ночам стрельба и мародерство, днем лозунги, митинги и плакаты. Сушкин со страхом глядел на вооруженных людей. Они наглели от драйва, который продают оружие и власть. Чувствовали себя героями от того, что громадный город взят ими был без боя. Хаму тревожила Европа, стоящая на пороге большой войны. Но, глядя на пьяных гастролеров из Ростова, он думал о том, что Инферно опознала своих. И во всем происходящем это пугало его сильнее всего. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем выпуск. Сейчас очередной выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций. Как говорится в заявлении МИДа, цель этих консультаций – обеспечение полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России против Украины. Подчеркивается, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности государства. В Луганской области поддерживаемые Россией боевики в присутствии представителей ОБСЕ передали украинской стороне тело погибшего украинского военного. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Военный считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в районе Крымского. В штабе уточнили, что военный погиб, отражая нападение ДРГ противника. Укрзалезница объявила о запуске двух новых маршрутов в Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщается на сайте компании. С 9 декабря будет курсировать новый поезд номер 2019 Киев-Лисичанск, а также продлен маршрут поезда номер 142-141 Львов-Киев до Бахмута. В школах Волновахи объявлен карантин из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела образования Волновахской райгосадминистрации Лариса Ольховская, передает Волноваха-Сити. По ее словам, кроме детей болеют и педагоги. В некоторых школах ситуация такова, что некем заменять учителей. Карантин продлится по 7 декабря включительно. Сегодня началась продажа билетов на матч Лиги чемпионов «Шахтер-Леон», который перенесли из Харькова в Киев. Об этом сообщается на сайте Донецкого клуба. Встреча состоится 12 декабря на столичном стадионе НСК «Олимпийский». Билеты можно купить как онлайн, так и в розничной торговой сети Киева. В пресс-службе «Шахтера» уточняют, что билеты, купленные на матч в Харькове, действительны. Напомню, матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Леоном» был перенесен УЕФА из Харькова в Киев в связи с тем, что Харьковская область попала в перечень регионов, в которых ввели военное положение. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 6 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Еще раз приветствую слушателей Вильного радио, которые теперь тоже могут нас слушать в прямом эфире. В Бахмуте и Константиновке на 91,5 FM, в Горняке, Авдеевке, Покровске, Селидово, Донецке, Горловке и Енакиево на 92 FM. Слушатели радиостанции «Пульс», «Голос Донбасса» и «Громадько», как всегда, с нами. Звоните и пишите нам в социальных сетях и в Вайбере, задавайте вопросы, мы постараемся найти на них ответы и рассказать об этом в прямом эфире. Держите с нами связь, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Удачи! Поздравляю украинских волонтеров с праздником и завтра встретимся в это же время.
слушали «Донбасс Реалии».